Тут бы задан вопрос, если правильно я понял, зачем глубоко изучать Гемару, это практически указание закона, это, так сказать, должен знать, а более сложное для этого эти раввины. Это вопрос, нужно объяснить. Знаете, есть Всевышний нас создал цельными людьми, с руками, с ногами, с головами, с сердцами. И замысел Всевышнего, чтобы мы прилепились к Нему. И по большому счету, если человек прилепится Всевышнему только руками и ногами, а не сердцем, не головой, то он останется очень далеким от Всевышнего. Есть великое достоинство Талмуда. Это великая книга, именно в силу своей тяжелой книги, непонятная книга, в том, что она заставляет нас думать, учиться и через наше мышление прилепиться к высшему разуму Всевышнего. Когда мы прилепляемся к высшему разуму Всевышнего, это самый высокий уровень прилепления к Нему. Помню, это, помню, один из, может быть, даже Бальтания, точно не помню, но один из великих хасидов говорил, что хасидская митцва ботиот бак, прилепись к нему. Как исполняют? Учатся. Причем учатся не только практическими, то есть не только практические выводы, а учатся наоборот. Учатся глубоко все разделы Торы. То есть есть особое предпочтение о законах имущественных, например, то, что вы сейчас занимаетесь, потому что постичь их внутреннюю логику гораздо проще, чем, допустим, законы жертвоприношений и тому подобное. Поэтому это для нас-то вход постичь мышление Всевышнего, замысел Всевышнего в Торе. Это первое. Второе, если вещь более глубокая, она очень тоже ясная, есть в Исаии Кедушин, в конце первой главы, дискуссия между Раби Тарфоном и Раби Акива, что важнее, исполнение или изучение. И вот там Гемара приходит к следующему выводу, что все признали, что важнее изучение. Почему? Потому что изучение приводит к исполнению. И тут не имеется в виду просто, допустим, вроде этой книжка очень хорошая, я знаю, я знаком с ней. Вопросы и ответы, что надо делать, что можно, что нельзя. Это хорошо для людей, которые не обязаны учить то, допустим, женщины. А от нас требуется, чтобы мы прилепились нашим разумом к Торе Всевышнего. Этот разум будет нас направлять на исполнение. Знаете, я вам скажу такую вещь по секрету. Это вещь не просто секрет. У нас в течение дня, в течение возникает сотни вопросов. У нас нет раввина в кармане. А мне трудно этому говорить, не ругаясь, но я все-таки, я буду ругаться. Сейчас есть новый способ заменить голову, это называется искусственный интеллект. Может быть, вопрос, который касается common sense, здравого смысла Гоев, это адрес хороший. Тоже нельзя голову отключать. Но когда человек будет искать ответы через искусственный интеллект, что нет ни Торы, ни святости Торы, есть некоторый отбор знания, которые... Человек создан так, чтобы он прилепился к Торе и головой, и сердцем, и когда это у него есть, и желание исполнить волю Творца, то это знание, которое у него есть, оно будет им руководить, чтобы исполнить волю Творца. Может быть, это не понимаете, но есть у нас постоянно необходимо принять решение. Есть тонкие вопросы, которые невозможно спросить раввина, потому что он раввин не в кармане. нет выхода у нас, как прилепиться. Понимаете, не говорю, что мы сразу можем стать раввинами. Нет, я сейчас имею в виду. Но когда человек прилепляется к разуму Торы, работая над Бабицей, как пример, со всеми, так сказать, непонятными местами и так далее, он трудится, чтобы понять и разобраться в этом, и сам обретает свет Торы в своем сердце, в своей голове. Этот свет Торы его направляет и в тех местах, которые он еще даже не учил, чтобы он правильно жил. Есть об этом замечательное место, это Гмара Масехет Санедрин, 99-й лист. Там и приводится стих. Непиш амала, амала ло. Человек, который трудится, душа, которая трудится, она, то есть я сказал, что не точно там сказано, идея написана там в Гмаре, а стих сейчас не точно не помню. Человек занимается Торой в одном месте, а Тора для него работает в другом месте. Что имеется в виду? Человек учит одну какую-то тему, но та внутренняя логика, которую он постигает, внутренний разум Торы, она позволяет ему понять, естественно понять еще другие вещи, которые он никогда не учил. Никогда не учил. Если человек будет учить только поверхностную часть Торы, она важная, только практическое исполнение и так далее, он не обретет внутренний разум Торы, то любой новый вопрос возникнет, любое сомнение, ему будет неоткуда взять решение. А если он приобретает внутренний разум Торы, то он смотрит на мир разумом Торы и старается это видеть, как через ту Тору, которую он учил, то его есть естественный вопрос, ответ на многие вопросы. И даже более того, даже если он вопрос явно не возникает. У него есть какие-то сомнения, которые, как правильно себя вести. И человек, который обретает разум Торы, то Тора его направляет в этих сомнениях, как правильно вести, даже если он об этом не очень задумывается. Тут для этого требуются две большие основы. Во-первых, это желание постичь Тору, и разум Всевышнего, который в ней заключен, и чтобы этот разум стал нашим разумом. В чем тут смысл? Потому что, в принципе, основа человеческого разума, она тоже от Всевышнего. Чтобы наш разум, его осветить и прилепиться к высшим разумам Всевышнего, на котором основывается вся Тора, требуется трудно Торой и стараться понять и желание ее исполнить. Если мы это делаем, то даже когда мы ошибаемся, мы делаем то, что можем. Мы не можем за один день изучить себе весь Талмуд, и все Лахот Шаббат и так далее. Мы стараемся изучить, чтобы понять, постичь, исполнить то, что мы понимаем. А всегда об этом мы молимся ежедневно в брахе, вторая браха перед Шма Исраэль утром. Там есть два нусаха, но разница не принципиальная между Сфарад и Ашкеназ. «Тен белибейну» – «Дай в нашем сердце бина» – это нусах Сфарад, или «Тен белибейну лавин» – просто понять, «Уласкиль» – постичь, «Лишмоя» – «Лильмоду лоламед», «Лишмор» – дальше «Внику» – «Лишмор» – «Лильмоду» – учиться и учать других, «Лишмор» – «Лишмор» – «Лаасот» облюсти, соблюдать и исполнить «Коль диврей талмуд таратаха багава» – все слова изучения твоей Торы. Почему-то у нас именно «Коль диврей талмуд таратаха» – не просто «таратаха», а «талмуд таратаха». «Коль диврей талмуд таратаха багава» – чтобы всю ту внутреннюю логику, которую мы постигаем через учебу, она вся превратилась в правильное поведение. Понимаете, когда человек проявляется к Всевышнему, его голова, его разум, его сердце, то они царствуют над его телом, то И человек, его мозг, на котором у него написано, на извилинах мозга написано Тора. Это сравнение не мое. Это пишет великий автор книги Бейт Леви в предисловии, что где записывается устная Тора. Письма написано на пергаменте. А где написано устная Тора? Потому что она написывается в мозгу, мудреца Тора, кто-то трудится, тяжело трудится, чтобы постичь правильно Тору. И то, что он приобретает, «зекен» – это называется, буквально называется «старец», называется слово «зекана», это приобрел, это мудрец Торы. Есть такое приобретение, это называется Торой, знание Торы. Это самое, это единственное и вечное приобретение. Но необходимо не только в мире грядущем, но уже в этом мире. Действительно, мы жили по Торе, видели вещи по Торе, а не наоборот. И чтобы для нас разум Торы стал естественным разумом. Я объясню. Эти вещи очень высокие. Надо понять еще, как над этим работать. Знаете, есть способ обучения. Помню, когда я был еще учеником в школе, советская пресса насмехалась над цитатами Мао Цзэдуна, мы были тогда в Китае, помните, это вам даже не знаете. Но у нас хватит, у нас были свои цитаты из Ленина, Сталина и так далее. Это не надо этого идти в Китай. Есть всевозможная система знаний, которые не имеют отношения к естественному человеческому разуму. А вот Божественная Тора, она построена, дана нам в форме, которая можно обрести нашим естественным человеческим разумом. Это пишет Рамхаль в своей книге «Дерех Твунот». Это книга об изучении Талмуда. Не «Да Твунот», а «Дерех Твунот». Это буквально книга руководства, как учить Талмуд. Там он четко показывает, что разум Талмуда – это естественный человеческий разум. Однако этого мало. Что значит этого мало? Естественный человеческий разум может быть и у китайца, и у американца, и еврея, и так далее. Но у них нет отношения к Торе. Ну, скажем так, есть неевреи, которые поняли, что величайшая мудрость Талмуда, и поняли, что это секрет еврейской мудрости, еврейского интеллекта. Кто это понял, скажу, это поняли корейцы. Южная Корея. Они перевели Талмуд на корейский язык, чтобы изучать Талмуд, но приобретали мудрость, и они хотят преуспеть так, как евреи преуспевают во всех сферах жизни, не в Талмуде. Но у них не получится. Все не получится. Потому что через естественный разум, и вещь более высокая, это прилепиться к божественному разуму. Это требует святости, это требует исполнения заповедей, это требует пощения себя воли Всевышнего. То есть это не просто какая-то механическая система. То же самое касается, если вы спрашиваете раввина вопрос, он, безусловно, что ответит, но пользуется своими знаниями, но не только знаниями. Так как истинный раввин, он мудрец Торы, голова, которая прилеплена к Всевышнему, и голова, и сердце, то через свои знания он прилепляется к Всевышнему. Это ответ, потому что Всевышний ему подсказывает через его разум, который прилепился к Торе, правильный ответ. Это то, что полностью отсутствует то, что называется искусственный интеллект. Это когда моя дочка получила моего папы подарок, шахматный, доску, которую играла сама. Это было начало искусственного интеллекта 45 лет тому назад или 40 лет тому назад. Понимаете, что такой доски ожидать решения по воле Всевышнего невозможно. Может, какой-то суррогат. Это смысл, большой смысл труда на Торе, стремиться прилепиться к воле Всевышнему. Это может только, когда человек действительно хочет себя очистить, хочет понять и постичь его волю глубоко, хочет ее исполнить. Есть в этом мире необходимы для этого еще величайшие основы. Это вера всего Всевышнего, вера в истинность его Торы. Без этого не начинается изучение Талмуда вообще. На чем основывается изучение Талмуда? На том, что Талмуд разбирает противоречия в разных местах Мишнайот и тому подобное. И наоборот, вопрос, зачем эта лишняя информация написана в другом месте. На чем основан этот вопрос? На чем? На искренней вере, что вся Тора, она нам дана от Всевышнего, чем Моше Рабейну дал ее от Всевышнего, вся Тора, которая здесь сегодня, она от Всевышнего, поэтому там нет противоречий. На каждое высказывание поставить нужное место. И через это труд на решение противоречий мы прикрепляемся к более глубокой части Торы. И более того, этот труд, он прививает нам веру в истинность Торы, в знание мира и знание этого. Потому что я был когда один ученик, он уже в мире высшем. Он профессор математики. Я с ним учился довольно давно. И сказал мой учитель, Рав Яков Фридман, что он был здоров, основатель еще в цифрах. Ты учись в какие-то вещи глубокие, серьезные, это его приблизит. Я помню хорошо, у меня приходили ученики очень далекие. Очень далекие. И садились учать гмору серьезно. Они сделали ценную чуву. Хотя этот Талмуд занимался вещами, которые не имеют никакого отношения к мусару. А просто потому, что божественная разумность в Талмуде – это святость, которая очищает наши головы. А головы наши сильно, так сказать, засорены в нашей прошлой жизнью. Сильно засорены. Очищает нашу голову, наши сердца. И мы можем сделать истинную чуву. То, что мы говорим в молитве, каждый день, три раза в день, в будни. «Ашебейну абину таратеха, вели нас, наш отец, к твоей Торе, векарвейну лабудасеха, и приблизься к служению тебе, векзирейну быть вашим нафрехом, и вели нас к социальной чуве». Что начало всего – это Тора, вернуться к Торе. Вы говорите это каждый день?
Наверное, да.
Обратите внимание. Что мы, я говорю, себе тоже надо обратить внимание на то, что мы говорим. Обратите внимание. Скажу еще одну вещь, касается нашей недельной главы, как продолжение этой темы. Возвращается Яков от Лавана в Святую Землю, и он послает посланников к Исаву. Видимо, такие слова, им Лаван гарты. Буквально я проживал с Лаваном. Гарты это те же буквы слова Тарьяк, 16 заповедей. И объясняет Раши, что Яков сообщает Исаву, что не просто я жил у Лавана, еще соблюдал 16 заповедей. Как это было возможно? Вот там было время учиться, он там тяжко трудился. Но Яков до этого он много лет трудился на Торе, да, хотя он был послан взять себе жену, чтобы дать потомство, он задержался 14 лет в Ешиве Шема Эвера, чтобы заново погрузиться в Тору. Потому что, выходя за пределы святого учения, невозможно жить по Торе, если до этого Тора не впитана человека внутри до конца. И это была сила Якова, он послал, сказал это Исаву, что у тебя нет возможности со мной бороться, так ты мне должен подчиниться, не наоборот. Я у Лавана не испортился, там исполнил всю Тору, и более того, все трудности, которые там были, это только добавило сил в эту Тору. И скажем еще одна вещь по этому поводу. Сейчас реально вся история возвращения Якова от Лавана в Эрец Исроэль, это намекает возвращение нас из последнего галута в Святую Землю. И то, что говорится, что Яков, привод Раши, чтобы Яков вернулся обратно, чтобы подобрать маленькие сосуды, тогда с ним боролся ангел-хранитель Исава, которого Яков победил. И принято у нас объяснение этого, что это намек на те отошедшие от Торы души, которые Яков будет возвращать обратно. Это наша большая тема. Я вам скажу, год назад ушла от нас великая женщина, госпожа Рабанит Батя Берг. Есть книга воспоминаний своих родителей. Она ушла в Киеве. И есть книга «Голос тишины». Видели, она переведена, написана книга, написана на иврите, она переведена на русский. Очень хорошая книга. Очень ценно почитать. И она там приводит потрясающую вещь, когда там все братья погибли, и старшие сестра погибли во время катастрофы. Она чудом спаслась, я здесь вместе с родителями. И когда папа уже был перед смертью, он взял ее в лодке погулять на Днепр в Киеве. Начал объяснять ей такую вещь, что у него нет сыновей, даже некому говорить, как кадыш после него. Он хочет, чтобы она была его кадышем. Немножко объяснил, что имеется в виду. Есть, когда есть большой эшелон, и когда паровоз или тепловоз тянет все это. Очень важно, что в какой-то момент этот паровоз поезд не застрял. Вот, прошло десятки поколений. Этот большой паровоз, который тянул еврейский народ по Торе через весь Галут. Вот сейчас мы последние вагоны, чтобы мы не застряли и не свалились в пропасть. Так вот, нам надо понять, что мы часть Якова. Яков возвращается с народом Израиля из Галута. И сейчас все вместе мы – это часть Якова. Им надо вернуться из Галута, заново прилепить перед себя к Торе Всевышнего и к его заповедям, чтобы мы, как часть Якова, смогли сказать противостоящую нам Исаву, Ишмаилу и всем прочим, да, мы жили столько в Галуте, но мы соблюдаем заповеди Торы, мы с ней живем, а часть нас самих – это невозможно без возвращения к изучению Торы. Всего хорошего.